Я вас категорически приветствую. Борис Витальевич, доброе время года.
Аналогично.
Обо что сегодня?
Сегодня хотелось поговорить о такой теме, как военное строительство.
Про стройбат, что ли?
Нет, военное строительство – это немножко про другое. И тема эта всплывает по причине того, что у нас постоянно приходят радостные вести. То есть, допустим, вот у нас испытывается истребитель пятого поколения, ПАКФА, да? Угу. Он же Т-50, потом он получает армейский индекс Су-57. То есть, успех ведь явный, правильно?
Ну, если следить за новостями, то, безусловно, да.
Так вот, у нас показали в своё время на параде чудесный, самый передовой в мире танк «Армата».
Угу.
Тоже здорово. БМП «Курганец», бронетранспортер «Бумеранг». Правильно?
Терминатор.
Да.
Еще какой-то был.
Ну, терминатор он давно, он уже лет 20 его пытается кому-нибудь впарить, и вот сейчас вроде получается уже. То есть Орловагонзавод давно с ним носится. Так вот, гаубица коалиция. Раньше у нас, вот лет 10 назад, очень много ходило разговоров о том, что будет строиться атомный эсминец «Лидер», угу. Что будут строиться авианосцы.
Угу.
Постоянно отслеживалось вот этот вот проект «Ясень» по атомной подводной лодке, это ударной подводной лодки типа «Северодвинск»,
угу.
И проект «Борей» – это подводные атомные крейсера ракетные. То есть вот постоянно идут вот эти новости. При этом я в силу возраста этих новостей помню немножко больше. Я помню, допустим, танк «Черный орел», который объявлялся лучшим в мире.
«Черный орел»?
Да. Помню истребитель Су-47 с обратной стрелочностью крыла, который завершился на демонстраторе технологий, по сути, и все.
Это же советские все разработки, извините.
Да нет, «Армата» – это уже не советская разработка, это дальнейшее развитие, опять же, объекта 195, который разрабатывался в 90-е годы, и тогда был, ну, в начале 2000-х он был закрыт Сердюковым.
Угу.
То есть, когда сказали, что нам такой дорогой танк не нужен, мы будем лучше у немцев «Леопарды вторые» покупать.
Это разумно, да, да. Разумно.
Потом вот снова этот проект реанимировали, на более современном уровне уже как бы довели до конца, до упрощенного, удешевленном варианте, и так получилась «Армата».
Ну, просто... А что «Леопарды» не стали покупать? Мне вот интересно, а вот если завтра война, как обычно, запчасти от «Леопардов» кто поставляет?
И вот здесь мы переходим опять к военному строительству. Дело в том, что в Советском Союзе была выработана концепция, ну, военная доктрина, которая базировалась на нескольких китах, ну, это как раз вот развитие тактики, стратегии и так далее, и одним из китов вот этой военной стратегии было понятие военного строительства, в которое включалось... разработка методов комплектации вооруженных сил, организации вооруженных сил, обеспечение вооруженных сил, при этом обеспечение как в мирное время, так и в военное, обеспечение нужным соответствующим тактике и поставленным задачам вооружением. То есть это был комплекс мер, вот, то есть все эти меры, которые принимает наше государство для создания соответствующей задачам армии. При этом это было вот именно концептуально оформлено, но придумано было не в Советском Союзе, это использовалось с древнейших времен. И использовалось в том числе и в нашем государстве. И, например, довольно ярким примером военного строительства может служить деятельность такого императора, как Петр I, который как раз создавал русскую армию и флот регулярно вместо того, что было до этого. То есть регулярная дворянская конница. Стрельцы, которые тоже так к регулярным частям идти тяжело, отсталое вооружение и так далее. И вот здесь получается какой интересный момент. Создать вооруженные силы, не создав базы для обеспечения их оружием и так далее, невозможно. То есть можно создать какие-то однонаемные отряды, хорошо их вооружить, деньги кончились или там прекратили поставки, все, вооруженные силы закончились. Потерпела армия поражение, пополнять нечем, все, вооруженные силы закончились. Поэтому при Петре строились предприятия, отправлялись всякие там демидовы на Урал для того, чтобы искать руды искать, уголь сделать, так сказать, новые предприятия, правильно?
Литейные заводы, пушки, да. Ядра, все.
Запрещалась порубка лесов в тех местах, где их можно использовать для строительства кораблей. Даже десятки и сотни деревень отселялись от берегов рек, чтобы лес там не портили. Создавались мануфактуры, притом часто в принудительном порядке, то есть без всякой невидимой руки рынка. Отрабатывались технологии, закупалось оборудование, приглашались специалисты, притом не просто чтобы работать, а чтобы обучать наших специалистов, чтобы были свои. И в результате пары десятилетий вот такого упорного труда в Российской империи оказалась очень мощная армия, ну, по сути, вторая по силе в мире оказалась после французской на тот момент, и очень сильный флот, тоже, пожалуй, на втором месте после, ну, если по числам стало брать, после английского, а если по качествам стало брать, то на третьем после английского и французского. То есть шведов тех же самых мы обогнали.
Неплохо.
Так вот, это и есть военное строительство, то есть введение рекрутской повинности, создание мануфактур по производству формы, выделка новых образцов оружия, постройка оружейных заводов, постройка пороховых заводов, выработка, ну, по сути, ГОСТов по тому же самому пороху, то есть проведение испытаний, введение стандартов, введение системы калибров, того, что пушки не были не каждые индивидуальные со своими ядрами, а вот несколько калибров, которые обеспечивают центральным снабжением. И государство оказывается на подъеме, расширяет свои границы, может защитить себя от внешней агрессии и даже, мягко говоря, провести агрессию в адрес соседей. То есть обеспечить рост территории, обеспечение безопасности, выход к морям и так далее.
Вдруг они что-то не понимают, эти соседи. А если понимают, то неправильно. Можно разъяснить.
И вот это и есть военное строительство. То есть просто построив какой-то корабль или введя хорошую форму для солдата и разъяжив его правильным ружьем со штыком, ну, кстати, тоже, когда возникла необходимость, русская армия на штыки перевооружилась, которые тогда только изобретены были во Франции, перевооружились быстрее, чем шведы. То есть начинали с худшего вооружения, чем у шведов, к Полтавской битве у нас вооружение было уже лучше, чем у шведов. Качественно лучше. Да. Не считая того, что у нас его к тому же стало уже и больше. И вот дальше был задел, сделанный Петром, но который особо не развивался, ну, практически до Екатерины. То есть, да, разрабатывались новые образцы оружия и так далее, но сама вот это вот, ну, вот комплексное военное строительство, оно не велось. Это привело к некоторому упадку вооруженных сил, проблемам, допустим, некоторым, которые возникали в войне с Пруссией. Ну, там мы, конечно, победили, но сражались долго, упорно и, к тому же, в составе коалиции. И поэтому дальше пошло расширение военных заводов, строительство новых военных заводов, опять же, расширение заводов на Урале.
Урал-вагонзавод не тогда заложили?
Нет, тогда и с вагонами было плохо. Но, допустим, когда возникла проблема вооружения Черноморского флота, то есть вот мы вышли к берегу Черного моря, нужно строить флот, да? Лес нашли, ну, благо, ну, выдержанного леса не хватало, но такой вот невыдержанный лес, который поставлял строить корабли, которые не служат долго, он нашелся, вот строят, все нормально, корабли нечем вооружать. То есть срочно строится новый завод, который выпускает якоря, там, гвозди, там, все, что нужно вот это вот для кораблей, но это вот в срочном порядке делается. А пушки просто брали, разоружали часть крепостей, и крепостные пушки ставили на корабельные лафеты и ставили на корабли. Но при этом расширяли все равно производство артиллерии для того, чтобы потом все-таки заменить на нормальные корабельные орудия. Но вот то, что была часть крепостей разоружена, чтобы вооружить корабли флота, это уже показатель. То есть промышленной мощности для создания нового флота на тот момент не хватило. То есть пришлось вот наращивать мощности, но прорвались через это. Дальше у нас известные такие моменты, как войны с Наполеоном, когда приходится уже закупать оружие за рубежом. То есть, например, для войны с Наполеоном 50 тысяч оружий было закуплено в Англии. То есть большая часть оружия свое, большая часть пороха свое, но все равно для войны вот с таким серьезным противником уже, в принципе, начинает не хватать. Но если при Александре I это еще сказывалось мало, то дальше идет развитие оружия. Появление парового флота, да? появление капсульных ружей, появление нарезных ружей. И вот мы вступаем в Крымскую войну совершенно. Ну как, вроде бы у нас считалась сильная армия, очень сильный флот. Империя считалась чуть ли не мощнейшей в мире, гордилась тем, какие мы сильные, и заявляли, что ни одна пушка не стрелет без воли нашего императора в Европе.
Угу.
И вот мы оказываемся в войне против коалиции из Англии, Франции и всякой там, Турции и Сардинии, которые к ним примкнули. При этом конфликт начался с Турцией, собственно говоря. И неожиданно оказывается, что мы технически отстаем от противника. То есть у противника много пароходов, у нас их мало. Притом наши лучшие пароходы, они построены как раз-таки были у противника.
Угу.
У противника много нарезных ружей, у нас мало. И это начинает приводить к тому, что на поле боя наши войска, которые дисциплинированные, мужественные, начинают проигрывать полевые сражения противника. Это сражение под Альмой, например, на реке Альма. Флот наш не может вступить в бой с флотом противника и самозатапливается у входа в Севастопольскую бухту. Тоже, в общем-то, момент крайне безрадостный. То есть турок мы можем бить, но англичан и французов уже нет. А затем оказывается, допустим, что только оборона Севастополя съедает больше пороха, чем за это же время выпускает Российская империя вся.
О-о-о.
И при этом постоянная нехватка пороха. То есть у нас всегда меньше запас как пороха, так и, собственно говоря, артиллерийских снарядов, то есть ядер, там, картечи, бомб, чем у противника.
То есть... Это при том, что противник воюет вдали от родины, да?
Да, и у него, ему приходится поставлять все морем. Хотя оно, кстати, тоже получалось вдали. То есть здесь моменты связаны еще с развитием инфраструктуры, которая тоже относится к военному строительству. То есть нам пешком приходилось тащить все в Крым.
Угу.
А англичане и французы, они доставляли морем, это удобней, практически к самому Севастополю. Но момент какой? При обороне Севастополя наши потеряли, по-моему, 102 тысячи человек, а англичане, французы, турки и сардинцы – 78 тысяч человек.
Это при том, что они атаковали, да?
Да, а мы оборонялись. Не, ну у нас там были наступательные операции, но разница в потерях обеспечивалась в первую очередь чем? Они не экономили ни ружейные, ни артиллерийские выстрелы, а нам приходилось экономить. И, соответственно, с их стороны прилетало больше ядер, больше бомб, больше картечи, больше пуль. И, соответственно, с нашей стороны из-за этого гибло больше солдат и матросов. Это момент как раз военного строительства, просадки по нему.
Угу.
После Крымской войны у нас развертывается более серьезное производство, строятся новые предприятия, делается новое оборудование. Например, у нас в это время шел переход, вот Милютинские реформы как раз при Александре II, создание армии по всесловной воинской повинности, расширялись производства, закупалось новое оборудование. То есть опять мы переходим к методам военного строительства. Да? Меняется система комплектации армии. И следующую войну русско-турецкую мы выигрываем, хотя видно, так сказать, что на полную мощность империя воевать не может с использованием всех своих ресурсов. Почему? Промышленных мощностей не хватает. Затем у нас идет серьезная просадка при Николае II, когда оказывается, что и перевооружение армии мы вынуждены проводить с помощью иностранцев. То есть, когда мы перешли на винтовки Мосина, у нас значительная часть винтовок выпускалась во Франции. Ну, потому что мы у себя быстро наладить производство, их не могли. А в русско-японскую войну вроде бы локальный конфликт, хрен знает где, да? А он затребовал использования всех промышленных ресурсов Российской империи. То есть стал возникать дефицит патронов, пороха, артиллерийских снарядов. Хотя это локальный конфликт, висящий на одной железнодорожной ветке.
Тоже хорошо придумано. А если бы ее подвзорвали, эту железнодорожную ветку, пару мостов взорвать, и вообще бы ничего не привезли.
Не, ну как, там и так одно место было, где мостов не было. Там через Байкал паромами возили поезда. Часть шло своим ходом, то есть вдоль железной дороги, да пешком. Но здесь какой интересный момент есть, что там приняли после этого довольно энергичные меры, то есть пытались развить военное производство и усовершенствовать его. Но в Российской империи это казалось технически невозможным. как раз-таки не было, во-первых, концепции вот этой вот доктрины, в которой присутствует концепция военного строительства, то есть понимание того, что нужно в мирное время развивать производство настолько мощно, чтобы в военное время перекрыть все потребности. И оказалось, что это сделать не могут. В Первую мировую войну мы вынуждены были покупать стрелковое оружие, боеприпасы, пулеметы, гаубичную и тяжелую артиллерию, авиационные двигатели и самолеты. То есть мы получали очень много чего от союзников, залезали из-за этого в долги.
Брали кредиты, выплачивали проценты. И привезли сначала в Архангельск, оттуда оказалась железная дорога.
Мурманск сделали.
Не тянет, да. Мурманск построили, потом повезли с Дальнего Востока, черти что, из боку хвостик. К войне были вообще не готовы.
Так вот, готовы, насколько могла быть готова империя? Вот это как раз момент, что к войне готовились, которые старательно использовали все возможности, то есть военные использовали все возможности, которые есть у империи.
Ну, военные – это не промышленность.
Да, но военные, они не могут изменить саму империю.
Да.
И поэтому мы все вынуждены закупать значительно мере за рубежом, при этом у нас вооруженные силы по техническому оснащению очень сильно отставали и от немецких, и от французских, и от английских. То есть меньшая насыщенность артиллерии, пулеметами, худшее снабжение боеприпасами, только личного состава больше. То есть как раз вот заваливание трупами.
И одна винтовка на троих.
Ну, это в 2015 году, но такой момент был.
Оттуда да. же, да.
Неприятный очень. Ну и, кстати, даже вот в 2017 году у нас вот тыловые части, которые были в Питере, Москве и так далее, у них часто не было личного стрелкового оружия вообще.
Отлично.
Вот, допустим, стоит артиллерийская бригада. И там у солдат стрелкового оружия нет вообще. Вот в Советском Союзе можно такое представить, что у солдата нет стрелкового оружия? Не получается, да? И вот проходит революция, да, то есть из войны Первой мировой вышли, прошла революция, и там была вот разработана как раз-таки концепция строительства рабоче-крестьянской Красной Армии. И вот в доктрину советского государства было включено такое понятие, как военное строительство. И это учитывалось во всех вот этих вот пятилетних планах, в планах развития производства, то есть где мы будем выпускать, как мы будем обеспечивать это во время войны, какие предприятия мы будем мобилизовать. Кстати, вот в Российской империи была такая проблема, когда было распоряжение ставки мобилизовать промышленность, как это сделано в Англии и Франции. То есть вот началось примерно, там провели мобилизацию промышленности, возрос поток военной продукции, на что наш промышленный комитет при Думе объявил, что мы бы с радостью, но нам мобилизовывать нечего. Промышленности нет. То есть и так, вот та, что промышленность есть, она и так с мирного времени осуществляет вот работу по военным заказам. Мобилизовывать нечего.
А как же это безумное развитие в 1913 году?
Ну вот война проверила это развитие, так сказать, пробила на слабо. Я говорю, в Советском Союзе это учитывали. И в Великую Отечественную войну это серьезно сказалось. И вот тут мы возвращаемся к нашим дням. Нам рассказывают о…
Великую Отечественную войну мы победили, если вдруг кто-то не знает, в том числе благодаря наличию оружия в достаточном количестве – патронов, боеприпасов, самолетов, танков, и керосин был, и люди были.
А в 60-е и 70-е годы Советский Союз в гонке вооружений достиг паритета со всем блоком НАТО.
Это не только с Соединенными Штатами.
Да. А с ведущими промышленными державами.
Да, если кто-то забыл, то блок НАТО создавался якобы для борьбы с коммунизмом, а когда коммунизма не стало, он почему-то не испарился, а до сих пор направлен на ту же самую цель.
И, кстати, стал он сейчас сильно больше, чем был во времена борьбы с коммунизмом, потому что часть стран Варшавского договора или часть стран, которые вообще ни в какие блоки не входили, они вошли в блок НАТО. Но вот блок НАТО есть, да? Вот есть у нас Российская Федерация, и есть патриоты, которые радостно хлопают в ладоши, когда у нас появляются сообщения о новых образцах вооружений. Многие из них не помнят, что сообщалось в 90-е годы про новые образцы вооружений, какие строились планы, не отслеживают, как что развивается. То есть, допустим, говорят, вот у нас построили такой-то корабль, и неожиданно оказывается, вот у нас строятся подводные лодки, атомные проекты «Ясень», о которых я уже говорил в начале, да, типа «Северодвинск». Сколько построено подводных лодок типа «Северодвинск»? Они строятся с 93-го года. Одна.
Много.
Должны были строить сначала, по-моему, порядка 20 штук, потом сократили до 8 штук в планах, но построена она одна, с 93-го года, одна. Подводные лодки от проекта «Борей» – это как раз подводные ядерные крейсера. Их построено 3 штуки полностью, введено в состав флота.
Должны я, по-моему, на одной был под названием «Орёл». Да? Это она?
Не она. Это более ранний проект, еще советский. Это вот у нас этой по князьям называются.
Дмитрий Донской, да. Которая самая большая в мире.
Да? Нет, вот которая у нас самая большая в мире, это советская подводная лодка, типа «Тайфун». Вот эти вот. Они у нас выведены были из состава флота, потому что ракеты для них делались на Украине. И они оказались как бы неактуальными. То есть, по мере вот, необходимости замены ракет, оказалось, что заменять их нечем. И...
Круто.
А содержать их очень дорого. Поэтому оставили одну подводную лодку, которая используется как корабль для отработки нового ракетного вооружения.
А «Курск» – это кто был?
Это вот у нас советский, опять же, проект более старый, где подводные лодки, вооруженные крылатыми ракетами, так называемые «убийцы авианосцев». Тяжелыми противокорабельными ракетами.
Правильно, какой?
Ты знаешь, по памяти не скажу.
Вот «Орёл» он такой же, как «Курск».
Ну да, я там был. Я просто говорю по памяти, сейчас проект не скажу.
Чудовищное сооружение. Там такое чувство, что на палубе КАМАЗ развернуться может.
Ну, «Тайфуны» были больше, кстати. И довольно заметно больше.
Гигантское, просто гигантское.
Я говорю, ну это советские подводные лодки. Дело в том, что Советский Союз к моменту, так сказать, своего распада имел в составе военно-морского флота 300 атомных подводных лодок.
300?
Да.
Охренеть.
Не считая дизельных. И не считая кораблей других классов.
Сурово.
Так вот, у нас строилось по 10-15 атомных подводных лодок в год.
Я подозреваю, они были для чего-то нужны в таком количестве. Да,
да, они обеспечивали как? Неотвратимость нашего удара по противнику. То есть, это как раз и есть то, что называется паритет. То есть, какой бы нам ни пытались силы нанести удар, нам всегда есть чем ответить. То есть, американские проволочные силы не могли забрать наш подводный флот чисто в силу его численности. То есть, они не могли даже отслеживать все наши подводные лодки. Их очень много.
А что же теперь?
Сейчас у нас подводных лодок порядка полусотни атомных, из которых боеготовых десятка 2-3 будет.
Этого достаточно?
Но в основном это как раз подводные лодки, опять же, советских проектов еще.
Этого достаточно?
У нас сейчас заявляют, что достаточно, но мы просто больше не можем себе сейчас позволить. Вот я говорю, у нас нету соответствующей промышленной базы. То есть у нас вот строятся подводные лодки, они строятся медленно, долго, из-за этого они получаются золотыми.
Угу.
У нас строятся фрегаты типа «Адмирал Горшков». Кстати, в Советском Союзе «Адмирал Горшков» – это был авианесущий крейсер. Сейчас это уже фрегаты. Корабли такого класса, как у нас сейчас называются фрегаты, в Советском Союзе были номерными.
Самолетов у него нет, что ли?
У Горшкова? Нету.
А почему?
Тут небольшой корабль. Дорого? Это меньше эсминца. Нет, просто на нем базировать самолет невозможно. На нем вертолет один базируется.
Авианесущий крейсер, то как?
А, авианесущий крейсер был это в Советском Союзе. Это вот у нас сейчас Кузнецов остался, адмирал, вот это такого же класса где-то.
Угу.
Вот это советский авианесущий крейсер у нас остался один. Это советский тяжелый ракетный крейсер остался один, тот как раз Петр Великий. А в Советском Союзе это были, как бы сказать, серийные корабли. И за годы независимой Российской Федерации у нас не было построено ни одного капитального корабля от уровня крейсер, да даже, блин, эсминец, не говорю уже об авианосце, российского проекта, то есть разработанного уже в России.
Угу.
Были моменты, связанные с застройкой некоторого количества кораблей, заложенных еще в Советском Союзе, но вот новое, это у нас единственный, самый крупный корабль, который был разработан в Российской Федерации и достроен, это фрегат «Адмирал Горшков». Но его тоже строили с 90-х годов. Достроили один. Должны были строить большую серию. Дальше идут корветы. Это то, что у нас было как малые противолодочные корабли в Советском Союзе.
А это потому, что денег нет или потому, что производство уничтожили?
А вещи напрямую связанные деньги – это вещь, которая обслуживает ну, экономику страны. То есть, чем больше в стране выпускается, ну, вот, производится всего, реализуется и так далее, тем больше денег, потому что больше товарообмен. Правильно? Когда производство слопается, и денег становится меньше. То есть, это вещи связанные. То есть, если мы ничего не выпускаем, денег у нас много не может быть в принципе.
А отскакивая в сторону, вот ты сказал, что ракеты производили на Украине, а теперь, соответственно, не производят, и поэтому такие подводные лодки не нужны, ракет для них нет. Я вот служил в военно-транспортной авиации, у нас были самолеты Ил-76, которые тогда строили в Ташкенте. И больше их в Ташкенте не строят. А их где-нибудь строят, самолеты Ил-76?
Ты слышал последнее сообщение как раз о событиях в Сирии, печальное, когда наш самолет новый радиоэлектронной борьбы Ил-20 был сбит дружественным огнем сирийских ПВО?
Я, кстати, сразу понял, что это сирийское ПВО его сбило. В ту же секунду, как только услышал.
Так вот, но вопрос сейчас не в сирийском ПВО,
да,
а в том, что у нас новый самолет радиоэлектронной борьбы Ил-20.
Да.
На самом деле, вот у нас не было построено ни одного самолета Ил-20 в стране.
Я таких не знаю. То есть это что?
Это Ил-18, да, пассажирский самолет,
да,
который закончился производством в 1976 году. Вот брали вот старые самолеты,
угу,
там выгнать мышей, покрасить, заменить изношенное оборудование, поставить вот средства радиоэлектронной борьбы. И вот мы получаем самолет Ил-20.
Я замечу, что это передний край, на котором действуют наши вооруженные силы.
Да.
Ибо в телевизоре все время я это ничего не придумываю. Я телевизор все время смотрю. В телевизоре говорят, что там обкатываются образцы новейшей военной техники.
И вот если мы отскочим.
И, видимо, сейчас это оно, да?
Да. Вот если мы отскочим к Российской империи, то когда Российская империя стала переходить, например, на новые технологии, то есть с дымного пороха на бездымный, например, коллоидный, оказалось, что мы не имеем необходимого сырья для производства пероксилина. То есть как? У нас нету банально хлопка.
Угу. Пришлось захватить Среднюю Азию.
Нет, Средняя Азия к этому времени была уже захвачена. Пришлось начать не разводить хлопок.
Угу. А у англичан в Египте поди рос, да?
Ой, даже не знаю толком, где у них рос, не интересовался.
Ну,
дело в том, что у них в основном использовался не пероксилин, а другие взрывчатые вещества, которые получались другим путем. То есть для них это не было так критично.
Для меня в свое время было открытие, что хлопок среднеазиатский, он какой-то совсем не такой. Что типа в египетском, ну там жарче, воды больше, из Нила натекает, там сильно длиннее волокна, и для изготовления шматья он
намного
гораздо
лучше.
Более
притом. Так ведь наш создавался не для шматья.
Майки чудесные в Египте продают, вот так к телу прилегает, хотя, казалось бы, хлопок, а который в Средней Азии, он, да, он на технические нужды.
Так он нашел в основном на производство как раз-таки взрывчатых веществ и порохов. Он для этого был, чтобы не закупать это за рубежом. То есть, чтобы обеспечить экономическую независимость на случай войны.
Угу.
Чтобы даже у дружественной тогда Российской империи и Америки, у нас-то дружественные отношения были, чтобы даже у нее не было необходимости закупать хлопок. Начали разводить в стране. То есть, когда мы обеспечим военное производство,
угу,
нам нужно начинать не с производства танка или самолета или корабля, а нужно начинать с производства подшипника. С производства сырья для взрывчатых веществ.
Я помню, ты рассказывал, что все подшипниковые заводы у нас уничтожены.
Не все. У нас сейчас как потребности. У нас сейчас потребность сама в подшипниках, угу, подшипниках упала очень сильно по сравнению с Советским Союзом. Ну, потому что вообще меньше всего делаем.
Да.
Это просто очевидный факт, да. Но вот потребности нашей промышленности в шарикоподшипниках, они обеспечиваются нашим же производством, по-моему, на 7%.
Ну и.
То есть,
извините,
по сути,
не
нет.
Могу удержаться. То есть, вот мы стоим уже на краю очередной войны, а у нас даже подшипников нет, да? Красота.
Да. Так вот, дальше.
Это невидимая рука рынка так распорядилась, по всей видимости.
Ну, наверное. Так вот. И дальше вот как вот. Для того, чтобы делать подшипники, нужна сталь, притом высококачественная,
да,
правильно? Для производства брони нужна сталь, для производства силовых конструкций, для производства тех же самых военных автомобилей нужна сталь, и она должна выпускаться качественная, хорошая, правильно? Должны делаться двигатели, должна делаться электроника.
На тебе больше скажу. Вот у нас, например, есть известный стадион в городе Санкт-Петербурге, mm-hmm, который якобы там в какие-то чудовищные деньги обошелся, смету превысили. Как про превышение.
Это у которого бакланы крышу проклевали.
Да, да. Uh-huh. Ну, то есть, когда рассказывают про строительство аэропорта где-то там под Берлином, где уже втрое там все превысили и никак построить не могут, это все нормально. А стадион в Питере – это безобразнейший случай, единственный раз в жизни. Ну вот, например, несущие конструкции, там надо изготавливать из специальной стали, которой у нас, как ты понимаешь, нет, и возможности изготавливать подобные конструкции нет, и, например, кабеля какие-нибудь энергонесущие тянуть в Крым, судов таких нет.
А были?
То есть... И мост строить тоже ничего нет. И как там в известной книге? Да что же это у вас? Чего не хватись, ничего нет. Как это так интересно получается?
Так дело в том, что самое печальное, знаешь что? Не то, что как в Нигерии, допустим, нету, а то, что у нас это уже нету, потому что это было. И вот этот вот развал как раз-таки приводит к тому, что радоваться успехам отечественного военпрома оказывается невозможно. То есть у нас в 1994 году был принят на вооружение автомат Никонова. Правильно? АН-94 как раз.
Это... Название помню, даты не помню.
Так, так вот, потом у нас были приняты на вооружение в 2000 году автомат Калашников, в 2012 году.
Ага.
Но войска у нас вооружены автоматом АК-74. У нас еще в Советском Союзе была разработана на замену БМП-2, которая тогда уже устарела, была разработана БМП-3. Потом была разработана БМП-4, сейчас вот Курганец разработали. Основная БМП в войсках у нас БМП-2. Не модернизированная.
Угу. Есть... Между прочим, есть ресурс, который имеет характерное свойство заканчиваться.
Так вот, гусеницы, и кроме того, у нас есть некоторое количество в войсках, заметьте, в войсках, БМП-1. Основной танк у нас Т-72, опять же, не модернизированный еще, то есть модернизирована меньшая часть. Процент модернизированных танков у нас растет довольно быстро, но не столько за счет того, что массово проводится модернизация, сколько за счет того, что сокращается вообще в целом количество танков.
А что же Уралвагонзавод? Ничего не выпускает?
Выпускает, но мало, и в основном занимается больше модернизацией. У нас большая часть техники новой, которая выпускалась, она шла в зарубежные страны. Спасибо им, что они покупали, поэтому у нас военная промышленность банально сама не сдохла. То есть, например, основным пользователем БМП-3 является не Российская Федерация, а Объединенные Арабские Эмираты.
Хм.
То есть у них больше БМП-3, чем у нас.
Толково.
Но зато благодаря им у нас они выпускались. То же самое касается танков Т-90. Большая часть шла за рубеж. У нас их мало. То есть у нас новых танков Т-90, не помню сколько, именно, по-моему, меньше 10% сейчас. Порядка 300 штук, по-моему, что-то такое.
Небогато.
Небогато. При этом всех модификаций Т-90.
Да ну, хочется задать вопрос. То, что все разломали, это с точки зрения либерализма и демократии, наверное, прекрасно, но вот мы же якобы сейчас уже ощетинились, якобы приходим в чувство, неужели ничего не строится нового, неужели не выпускается ничего нового?
Так дело в том, что как можно выпускать что-то новое? Вот, допустим, стоит завод, да?
Угу.
И он на протяжении, допустим, последних 20 лет выпускал технику либо в ничтожных количествах, там, ну, там 10, 20, 30 машин в год, да, либо вообще занимался модернизацией старой техники. Да. Вот ему дают, допустим, сейчас задачу. То есть у нас озвучивалось же вот после парада, это где показали арматы, да, армата у нас должна была пойти в серию первоначально в 2016 году. Сначала били. Потом сказали, что пойдет позже, в 2018, будет выпускаться 2300 штук.
Угу.
Потом количество резко сократили. И объявили, что будет выпускаться где-то в 2020 году. Сейчас сроки массового производства перенесены на 2023 год. А всего заказано всех машин на базе «Армата» вот на данный момент, по-моему, 134 штуки. Ну, это по открытым источникам. Но это всех. Это танки, вот эти вот как раз…
А потребность вооруженных сил Российской Федерации какова?
А вот примерно как озвучивалась цифра раньше – 2300 машин.
А из них 137, да? Этого достаточно.
134. И при этом, заметь, 2300 танков, а здесь машин всех типов.
Угу, угу.
То есть, это...
То, что на шасси стоит.
Да. То есть, реально выпускать нужно во много раз больше, на пару порядков больше, чем то, что у нас выпускается. У нас вот разрабатывают этот истребитель, как раз ПАКФА, долго с ним носились, гордились. Ну, действительно, вроде бы неплохо, но, во-первых, мало того, что очень долго разрабатывают, в принципе, уже китайцы запустили истребитель пятого поколения в серию, а мы все вот как-то вот, ну, сейчас вот запускают небольшую серию.
Угу.
Но о чем начинают говорить? О том, что нужно разрабатывать истребитель шестого поколения. А ПАКФА сейчас не очень, ну, Су-57 не очень актуален. У нас неплохо справляется и Су-35.
Ну, если неплохо справляется, может, вообще ничего не разрабатывать.
Что ты понимаешь, дело в том, что всегда можно найти оправдание. Мол, давайте разработать истребитель шестого поколения, потом седьмого поколения. Так вот, но сам факт, что у нас все это новое вооружение, которое разрабатывается, оно поступает в небольших количествах, может быть использовано в некоторых случаях, когда все-таки оно выпускается в локальных конфликтах, а в некоторых даже для этого не хватает, но их не хватит для перевооружения вооруженных сил. То есть Российская Федерация сейчас в соответствии вот, с самой идеей военного строительства, она не способна перевооружиться на новые образцы вооружения даже по штатам мирного времени. Не военного, а мирного времени.
А на что тогда уповают? На наследие Иосифа Виссарионовича и Лаврентия Павловича? На ядерное оружие?
В основном на него. Уповают на то, что сейчас изменяется характер войны. Но рассуждение про изменение характера войны, что, мол, типа маленькие профессиональные армии, хорошо оснащенные, всем рулят, это очень старая теория, каждый раз проверяется, и каждый раз оказывается, что она не работает. Потому что если одна сторона может выставить маленькую профессиональную хорошо оснащенную армию, а противник выставит массовую хорошо оснащенную армию, маленькая армия сразу закончится. То есть теория Фуллера, она уже проверялась в мире. Она проявилась в годы Второй мировой войны, и оказалось, что она не работает. Страна должна иметь возможность свои войска обеспечивать современным оружием. Для этого должно работать производство. Производство работает не только в плане того, что вот есть сборочный завод, который собирает танки, а все субподрядчики, которые обеспечивают производство комплектующих для этого оружие.
То есть, я вот бы раз... больше сказал, извини, перебью, что если на заводе выпускается 20 танков, а за год, например, надо выпускать 320 танков, то там тупо нет столько личного состава, специально обученного, подготовленного, живущего рядом, прибегающего на работу, имеющего соответствующие профессиональные навыки.
И даже если мобилизовать этот состав, обучить его срочно, допустим, за полгода и закупить станки и все это поставить, то у нас нету подрядчиков, которые обеспечат все необходимое для постройки такого количества танков.
Да. А там тоже должны быть люди, которые работают и обеспечивают.
То есть, чтобы производить армату, это нужно заниматься модернизацией и обеспечением этим. Нескольких сотен предприятий.
Ну, говорят, я это малограмотный, что на одно рабочее место на заводе «Жигули» в Тольятти приходилось 7 рабочих мест из обеспечения. То есть этот собирает «Жигули» на заводе, а ремни для генераторов, тормозную систему, еще чего-то делают подрядчики.
И это мы еще не берем еще одну часть промышленности.
И сократив одно рабочее место в Тольятти, вы сокращаете 7 на периферии.
Так вот, это еще не затрагивает такого момента, как производство средств производства, то есть тех, кто выпускает станки. Потому что станки мы тоже выпускать уже практически не можем. То есть у нас крайне маленькое производство станков. И мы вынуждены покупать станки за рубежом, и обрабатывающие центры, и станки. И из-за того, что у нас нет возможности покупать станки сейчас в Европе из-за санкций, наша страна умудряется покупать сейчас станки с ЧПУ, потому что мы их уже практически не умеем делать, в КНДР, в Северной Корее.
Может, это как Белоруссия устрицы продает? Хотя
да нет, страна. Они сами делают. Они-то как раз-таки научились это делать. Кстати, Белоруссия нам поставляет танковые прицелы, то есть мы их не сами производим, мы их покупаем у белорусов.
Там наши «Ламо» уже не существует.
Ой, у нас много чего не существует, но, говорю, мы покупаем прицелы у Белоруссии, а ночные прицелы и тепловизоры мы покупали у французов.
Угу.
Французы нам теперь не продают, у нас возникла такая проблема с обеспечением этим оборудованием, и у нас гордо объявили о том, что мы провели полное импортозамещение, и теперь у нас полностью все это делается у себя. Но при этом проговорились о том, что, мол, эти матрицы могут делать, так сказать, множество стран Юго-Восточной Азии.
Угу.
Наш знаменитый вот этот компьютер Эльбрус, вот этот, да?
Да.
Байкал, вот этот процессор, да, все. Долго хвалились, долго хвастались, раздували щеки. Я, кстати, настолько хотел поддержать отечественного производителя, что даже думал, когда он выйдет в качестве вот персонального компьютера, куплю себе такой, поставлю дома, когда вот буду комп менять.
И?
Ну, во-первых, он стоит как автомобиль.
Угу.
То есть его купить физическому лицу практически бессмысленно и невозможно. То есть он безумно дорого стоит. Он не имеет никакой серьезной поддержки. На нем стоит хромая операционная система. Но самое печальное не в этом. Самое печальное в том, что это был вот проект, предназначен для вооруженных сил. То есть там аппаратная защита от вредоносного кода, от вирусов.
Да, да.
Вещь была, в принципе, достаточно секретная, закрытая. Да? Она должна была выпускаться у нас в Зеленограде. Но невидимая рука рынка здесь как раз порешала. И поэтому эти процессоры, вот, Эльбрус, они выпускаются на Тайване. А Тайвань официальный военный союзник Соединенных Штатов.
А почему не сразу в Соединенных Штатах?
Наверное, потому что в Соединенных Штатах дороже. Да, потому что Соединенные Штаты сами процессоры выпускают на Тайване. То есть, если бы мы заказали американцам, они бы сделали это все равно на Тайване.
Какой-то бред сумасшедшего вообще. Это что, во-первых, все украдут, во-вторых, в готовые изделия внедрят все, что захотят.
Я не знаю, что там конкретно сделают, но то, что американцы, так сказать, эту секретную технологию наверняка теперь уже хорошо знают, это совершенно очевидно. Они с Тайванем военные союзники.
От ТАСС. Так... А я тебе про станки рассказывал, что западные станки, которые привозят сюда…
Могут отключаться надо... совершенно легко по сигналу. Их нельзя передвинуть даже в цеху, они сразу отрубаются.
Да.
Нужно, чтобы приезжала служба
помощи. При этом они непрерывно сообщают, что они делают и как. В каких количествах, под каким углом, с какой скоростью.
Именно так.
И на таких, значит, должно работать наше военное производство.
А есть другие?
Понятно, что нет.
Так вот, и вот здесь мы…
То есть, кто не понял, станок, завезенный в Российскую Федерацию, надо подключить к интернету. Этот станок, как подобает компьютеру нынешнему, как обновление Windows, он немедленно выходит на связь с производителем. Производителю сообщает все, что он делает. Поставить его можно только вот сюда, он привязан к этой точке.
Не, можно переставить, нужно вызвать представителей производителя, да, и они переставят.
Да, да,
самим
да.
Нельзя.
Ну и, соответственно, он про все докладывает абсолютно.
Ну, да.
Их, конечно, быстро научились отключать и всякое такое, но как-то это я не знаю.
Ну вот. И то есть получается какая вещь, что все вот эти патриотические крики сделаны у нас. Вот мне удивительно слышать, особенно от людей, которые вот ближе к военным кругам, ближе к производству реальному. Они продолжают тоже этому радоваться, они гордятся тем, что у нас делается. Но нужно понимать вот этот вот простой момент, что пока у нас не будет промышленной мощи, у нас не будет военной мощи. Не бывает. Военное строительство, оно именно об этом, что без производства, средств производства, то есть без промышленности группы А, остальной промышленности мощной не бывает, она всегда будет отстала и зависима от других.
Ну, возвращаясь к началу, если куплены танки «Леопард» и начался, еще даже не начался военный конфликт, а уже введены санкции, то где запчасти от «Леопарда»? Чем вы его чинить? ЗИП закончится стремительно. Чем вы их чинить собираетесь? Кто вообще придумал покупать подобную технику у потенциального противника? Это даже не глупость, понимаешь, это даже не измена, это вообще что-то за гранью.
Фразу про леопарды произнес во времена министерства такого славного деятеля, как Сердюков, начальник генерального штаба Макаров.
На таких стоит земля русская.
Да. Истинные патриоты.
Да.
Yeah. Так вот, и когда я говорю, что чему вы радуетесь, что, допустим, то сделали, это сделали, мне сообщают, что я плохой патриот, что я не люблю нашу страну, что я считаю, что все пропало. Но покажите мне образец вооружения, который массово новый поступил в войска. За годы независимой Российской Федерации. Она независимой является уже 27 лет. Это за это время выросло целиком новое поколение. Это больше четверти века. Правильно?
Да.
Вот за это время какой род войск у нас получил новое вооружение? То есть у нас самая лучшая картина сейчас, самая лучшая, это в РВСН. Там у нас эти ЯРСы выпускаются и так далее, то есть дальнейшее развитие это полей и прочего. А у нас там сейчас, опять же, вот гордятся ракета «Сармат», но она в серию должна будет пойти только в 2023 году. Кстати, у нас почему-то очень много завязано на 2023 год, Я даже догадываюсь, почему.
Почему?
Потому что это будет последний год правления Путина. То есть за то, что не произойдет в 2023 году, отвечать будет уже не он. А так у нас стрелковое вооружение перевооружить армию не смогли. Танковое вооружение не смогли. Вертолеты не смогли. С самолетами, ну, собственно, то же самое. Допустим, наш знаменитый этот комплекс «Кинжал», да, вот новый, которым гордятся.
Да.
Он базируется на самолете МиГ-31, который последний выпущен был в 1994 году.
Это же древнее советское, да.
Ну вот остались вот на складах вот эти вот истребители,
угу.
Уже выведенные из состава, по сути, выбросили.
А оно нормально функционирует?
Ну...
Я тебе как матерый авиатор скажу, что самолеты, которые постоянно летают, они все время, как это, ломаются, портятся. Например, у них лопается обшивка. Ее надо чинить. Например, внутри у них происходят всякие древнее. Вещи.
Ил-20 древнее.
Ну, это винтовой, там ну, все да. попроще.
Да. Ну, так вот.
С турбинами.
Но он древнее, зато на 20 лет. Ага. Так вот, а вот МиГ-31 у нас вот как раз вот. И опять же, вот комплекс «Кинжал». Все здорово, да?
Да.
Пока что объявили о том, что сделано 10 таких вот самолетов. То есть просто истребитель МиГ-31 с воздушным стартом. Тактической ракеты «Искандер» баллистической.
Угу.
Это вещь, конечно,
это
хорошая.
Это она проходит под кличкой «Кинжал»?
Да. Именно она. То есть баллистическая ракета – это не гиперзвуковая ракета, как у нас любят сейчас рассказывать.
Угу.
Дело в том, что баллистические ракеты – они все гиперзвуковые, начиная с первой, которая была в мире – это ФАУ-2.
Угу.
Ну, то, что иначе она не будет баллистической. То есть к ним термин «гиперзвуковая» не используется. То есть это выходит самолет, запускает вот эту вот баллистическую ракету. Она, благодаря тому, что имеет воздушный старт, выходит за ограничения о сокращении ну, стратегических вооружений, которые у нас заключены с американцами. То есть мы таким образом как бы обходим ограничения.
Да.
То есть, в принципе, вещь полезная, но это давно выпускающаяся ракета на истребителе, который уже давно даже не выпускается, и при этом их будет сделано всего 10 штук.
Этого хватит, чтобы изничтожить американские авианосцы?
Я что-то сильно сомневаюсь. Но это опять же вопрос военного строительства. То есть, если мы вынуждены большую часть техники делать, получать новой путем модернизации старой,
угу.
Это означает, что перевооружить на новое оружие мы в вооруженные силы не можем. У нас вот, допустим, представитель вертолетов России как-то хвастался в интервью о том, что вот мы выпускаем 16 боевых вертолетов в год, но при необходимости легко можем увеличить эту цифру вдвое. 32 вертолета в год. Потребность вооруженных сил 2000 вертолетов боевых.
Круто. И это тоже. Количество личного состава, работающего на производстве, количество личного состава, обеспечивающего производство. А может, про это Владимир Владимирович говорил, что надо организовать 25 миллионов рабочих мест?
Не знаю, про это скорее Медведев говорил, когда рассказывал о том, что нужно провести новую индустриализацию. Но пока что ничего для нее не делается. Наоборот, закрываются имеющиеся предприятия. Сейчас вот банкротится Курган-завод, который вот как раз Курган-наш завод, на котором выпускаются должны были БМП «Курганец».
А может, нас спасет приватизация, если приватизировать все это, тут все.
Российская империя уже проверяла. Поэтому в 1916 году, во время Первой мировой войны,
угу.
пришлось проводить национализацию промышленности, потому что частная промышленность.
Потому что алчные твари хотели нажиться на войне, да, а не родину спасать.
Они не просто хотели нажиться, они успешно наживались. Они взвинтили цены, срывали оборонный заказ, пока, так сказать, эти цены им не заплатят.
Это была невидимая рука рынка.
Да, именно она. Потому что капитал, вот этот вот частный, он о прибыли и ни о чем-то другом. Только о прибыли. И пришлось, говорю, проводить национализацию при царе в Российской империи. А сейчас у нас типа приватизация порешает. Ага. Дальше. На Уралвагонзаводе сокращаются места рабочие. В прошлом году сокращались, в этом году там снижается зарплата рабочим.
Это в ходе подготовки к выпуску 2000 танков, да?
Не, ну их 2000 уже не будет, уже, так сказать, резко сократили планы. Про 2300 уже никто не вспоминает, хотя раньше угу. речь шла именно о них. Но количество, вот, ну, заказ постоянно сжимается. Говорят о том, что будем разрабатывать дальше что-то другое, более крутое. Но такими разговорами нас кормят 20 лет. Черный орел был, Су-47 был.
Uh-huh.
А сейчас вот как бы следующая итерация идет. По кораблям, и сейчас опять начинать надо говорить о новых разработках. Да? Uh-huh. Вот у нас, допустим, когда сначала рассказывали, насколько нам остро необходимы мистрали,
uh-huh.
и заказали вот эти вот мистрали во Франции. Да? Ну, кстати, забрав деньги из нашей строительной промышленности.
Uh-huh.
Так вот, затем нас французы с мистралями кинули. Мистрали нам не достались. Сейчас они египетские. И возник вопрос, а что же мы можем сделать сами? Мы же, типа, брали их ради технологий, технологии мы получили, да? Но при этом у нас кораблей такого класса нет. Сейчас идет речь о том, чтобы, ну, может быть, будем заказывать такие корабли вот такого класса у китайцев. Сами не строим и не можем строить. У нас сейчас строятся большие десантные корабли, вот типа «Иван Грен». То есть, должны были сделать... То ли 6, то ли 8 штук, потом сократили до 2, один достроили, второй нет, но тот, который достроили, вот он строился, сколько там, 14, что ли, лет, или 16.
Некоторым образом, подводя итог, для того, чтобы построить домик, сначала надо заложить фундамент.
Нет, для начала нужно сделать кирпичный заводик. Чтобы строить домики.
Это попутно. Вырыть котлованчик, залить фундамент, для чего нужен экскаватор, цемент, откуда-то из которого получится бетон.
Арматура не
помешает. Арматура, да, металлическая, если хотим, чтобы как следует стояло. Как только закончится фундамент, было бы неплохо кирпичный заводик запустить, который даст кирпич, из которого мы это сложим. Наверху положим стропила, которые где-то пилить, по всей видимости, надо добывать. Хорошую крышу, возможно, железную, чтобы под дождем веселее было, хорошо стучало. Вставим окна, возможно, стеклопакеты, которые тоже где-то изготавливают. Проведем отопление и прочь, и прочь. И тогда получится домик. И даже если он не отделан снаружи, не очень красивый, возможно, дизайн не тот. Но в нем можно жить тепло, хорошо и все такое. Если же начать втыкать стеклопакеты, купленные за кордоном, прямо в грязь, и сверху положив лист шифера, сказать, что вот домик, теперь жить тут будем. Я как-то не знаю, по-моему, немного желающих.
Ну, найдется. Кстати, в Африке живут же люди в домах из говна и палок.
Конечно, да.
Им ничего для этого не нужно. Все есть вокруг примерно, и говно, и палки.
Да, и тут можно рассказать, что у них духовность высокая, и поэтому они счастливы. Им не нужно вот это материальное, да. Они духовностью живут. Да.
То есть, что я хочу сказать нашим славным патриотам? Которые радуются успехам нашего военно-промышленного комплекса. Военной мощи без промышленной не бывает. Это миф, это сказки. И радоваться нужно. Никогда разрабатывается какой-то новый образец вооружения. У меня тут есть хороший такой пример, собственно говоря. Первая автоматическая винтовка, винтовка Мадрагона, была разработана не в... Ну, у нас любят говорить, что винтовка Фёдорова – это была первая автоматическая винтовка в мире. Не она была первой. Первая была винтовка Мадрагона, которая была разработана в Мексике. Но она никогда не стала основным оружием мексиканской армии. Она даже предназначалась, когда ее себе вот, планировалось выпускать, предназначалась для лучших стрелков во взводе. То есть, одна винтовка на взвод.
Угу.
Вот. Не надо вот бурно радоваться новым образцам вооружения, пока они не поступают в войска в товарных количествах. Вот когда они поступают в войска в товарных количествах, мы можем говорить о том, что наша армия перевооружается. Рабоче-крестьянская Красная армия, она когда готовилась к Великой Отечественной войне, в срочном порядке разрабатывала новые самолеты, новые пушки, новые танки. И у нас новых танков, например, Т-34 и КВ, которые начались производством только буквально в 40-м году, перед самой войной, уже было в войсках больше 1500 на момент нападения нацистской Германии. А во время войны мы выпустили больше танков и самолетов, чем наш противник. Больше. Несмотря на то, что эвакуировали промышленность на восток и так далее. Сейчас у нас проблема эвакуации промышленности на восток не стоит. Эвакуировать, блин, нечего. И поэтому вот выпустил концерт Калашникова новый автомат. Давайте посмотрим. Вот он есть в войсках, мы порадуемся тем, что обороноспособность нашей Родины возросла. Если мы его видим на выставках только, и только на вооружении отдельных небольших частей спецназа, обороноспособность нашей Родины не выросла, радоваться нечему. Вот, собственно говоря, об этом.
Печально. Ну, будем посмотреть. Сейчас же там какие-то немыслимые триллионы обратно в страну вернулись. Всем указано вкладывать деньги в развитие нашей промышленности, строительство дорог и все такое. Посмотрим. Спасибо, Борис Витальевич. А на сегодня все. До новых встреч.